История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе».
Добрый день. У микрофона Роман Бажинов. Сегодня у нас в гостях главный редактор сетевого издания «За футбол» Олег Антипов. Здравствуйте, Олег.
Приветствую вас.
И как вы уже догадались, речь пойдет о самой массовой спортивной игре в мире – футболе. Для Донбасса она была и остается культовой. Донецкие болельщики всегда были активными и горячими. Вот что я нашел, готовясь к сегодняшнему эфиру. На официальном сайте Футбольного союза ДНР такая информация. 13 апреля 1913 года на съезде представителей футбольных обществ Юзовки, Дружковки, Краматорска и Константиновки была оформлена Лига Донбасса. Можно ли считать это началом футбольной истории нашего региона? Или что-то было до этого периода? И вообще, как становление футбола происходило у нас здесь, в регионе?
Это, наверное, создание Лиги Донбасса. Это уже итог предыдущих всех событий. Если не знают радиослушатели, я расскажу. Футбол вообще-то на Донбасс завезли англичане, британцы, потому что здесь заводы, шахты, здесь работали специалисты, их рабочие приезжали, которые здесь работали. И у них была забава играть в футбол. И они разбивались, играли друг с другом, ворота. Это заинтересовало местную публику. Не только и детворов, и взрослых, да, так вот понравилась игра, приходили, болели, даже кому-то там разрешали там мячи подавать, кого-то приглашали даже играть, откуда брали, тогда назывались сами наши местные донбассовцы, организовывались команды, играли между собой, и назывались они «дикие команды», такое название было, и вот англичане, увидев, что кто-то, да, приглашали к себе, и вот так потихоньку-потихоньку начали формироваться наши, уже не английские, да, а донбассовские команды футбольные, которые проводили вначале между собой, просто матчи, приезжали здесь и Константиновка, и Краматорск, и Горловка, и Сталина, тогдашняя не Сталина, тогдашняя Юзовка еще. Вот здесь была масса городов, которые, в которых он начал развиваться. То есть, вот как-то на Донбассе, видимо, этот вид спорта лег на эту землю, да, на вот философию жизненную людей, которые здесь, да. И давайте не забывать, футбол – это сегодня вот такой, как бы так сказать, где-то даже в некоторых моментах для меня в балет превращается, да. А тогда это был очень жестокий вид спорта. Борьба за мяч шла так, особых правил, да, они были вроде бы, но борьба за мяч шла жестоко, ожесточенная, так скажем, на поле. И вот эта борьба, победить, соперничество, вот эти, наверное, качества футбольные, они легли на душу жителям Донбасса. И вот футбол у нас очень активно развиваться начал. Вы говорите, первая лига, да, что-то организованное в России.
Да, я готовился к эфиру и нашел такую информацию, что эта Лига Донбасса, она стала первой региональной организацией на всей территории Российской империи. То есть, это повод даже для гордости.
Донбасс всегда был в числе первых, да, в числе тех, кто, как бы так сказать, флагманом, да, флагманом в промышленности, флагманом в спорте, в данном случае в футболе. Поэтому я не удивлен, что именно у нас. Я говорю, опять же, футбол очень пришелся именно у нас. Наверное, все-таки специфика края, кто, может быть, не знает, работа металлургов, шахтеров, да, она опасная, она тяжелая, она требует вот этой целеустремленности в борьбе, прихода к цели, да, через «не могу», через все что угодно, через любые препятствия. И футбол, видимо, настолько пришелся по душе всем этим людям героических профессий.
И не только весной 2013 года нас связывают определенные события с футболом. В мае, но уже 1936 года, на свет родилась народная команда под названием тогда «Стахановец», вот, но мы ее все знаем как «Донецкий шахтер». Почему именно «Стахановец» и почему сразу нельзя было назвать команду «Шахтер» или условно тот же «Металлург»? Почему именно так случилось?
Давайте сейчас чуть-чуть одну предысторию насчет мая месяца. Этот спор, он давний. Какую дату считать датой создания «Стахановца», тогдашнего «Стахановца»? Официально это 24 мая. это первый матч стахановцев в чемпионате Советского Союза 1936 года весенним. Но перед этим был матч 12 мая. Был такой, такой высший совет физической культуры был Советского Союза, это как Госкомспорт, который провел показательное выступление показательных команд. Они еще до начала чемпионата все назывались показательными. И да, Шахтер сыграл, тогдашний даже не Шахтер, а угольщики. Стахановца еще не было. Стахановец.
Хорошее как название угольщик, хорошее, да.
Так сейчас я говорю. И они 12 мая сыграли как показательная команда с командой «Динамо Одесса» украинская. Но опять же, спор, вот он как-то затих, и признали 24 мая считать датой рождения. Но в моем понимании дата рождения команды, клуба, это не когда она сыграла первый матч, а когда было принято решение о ее создании. Официально о создании команды решение было принято 9 апреля 1936 года.
И опять апрель, да.
Да, и опять апрель. В 13-м году апрель, да, и здесь апрель. Вот, но на основании чего было принято решение? Вот этот высший совет физической культуры решил проводить чемпионат Советского Союза по футболу в 1936 году. И были расписаны команды, которые будут представлять города, профессии и так далее, отрасли. Так вот, по Донбассу было написано, будет представлять команда угольщиков Донбасса. То есть, у нее не было названия. А в официальном документе она была написана «Команда угольщиков Донбасса». И на первый чемпионат Советского Союза, 1936 год, весна, стахановца не было. Это теперь уже в статистике пишут, ее не было. По всем документам, протоколам, они назывались «Угольщики Сталина» команда. И вот первый чемпионат 1936 года играли «Угольщики», а не «Стахановец». И «Стахановец» был когда организован, сделан, да, уже общество «Стахановец», команда «Стахановец», чемпионат уже шел, и никто обратно откручивать не стал. Поэтому, будем говорить, первое название команды «Шахтер» все-таки «Угольщики», официальное название.
Интересно, который... интересно. Да, мы все знаем, кто такой Стаханов, понятное дело, но регион у нас шахтерский. Почему все-таки стахановец, а не тот же угольщик или шахтер сразу было назвать команду?
Давайте все-таки, как бы ни говорили, во все времена спорт и политика, они всегда идут рука об руку. Это вот кто бы эту мантру ни говорил, да, спорт не политики, мы знаем, что спорт – это большая политика во многих вопросах. В августе 1935 года Алексей Стаханов, рекорд, мы знаем, началось стахановское движение и прочее, прочее. В 1936 году чьим именем могли назвать команду Донбасса? Только в честь Стаханова Алексея Григорьевича. Поэтому стахановец и получил название как символ Донбасса, символ шахтеров Донбасса. Поэтому стахановец вполне логично. Шахтер, видимо, посчитали слишком вот размытым, да, где-то. Наверное, вот так. А потом действительно политическая вещь. Надо было, чтобы фамилия Стаханов звучала не только в производстве, в промышленности, сельском хозяйстве, но и в спорте.
С этим ясно. 10 лет практически Шахтер был стахановцем. Вот даже, наверное, да, 10 лет до 1946 года. И были ли какие-то успехи довоенные у нашей команды в чемпионате Советского Союза? Понятно, что Великую Отечественную как бы мы пропускаем. Вот какие были первые успехи у нашей команды?
Ну, давайте начнем с откуда начал выступление стахановец. Это был 1936 год. Для тех, кто не знает, он был разбит. Два чемпионата проводилось в 1936 году. Я говорил, 1936 весна, 1936 осень. Это два разных чемпионата. Так вот, команда угольщика, потом стахановец, начал, был класс А, Б, В. И стахановец начал с третьего, самого нижнего, с В. То есть, потому что в А были, понятно, да, на тот момент ЦСКА, Спартак, да, то есть вот те команды, которые питерские команды, ленинградские тогда команды. Вот, мы начали с низов, да, там, от низу. И уже в 1938 году, в 1936 мы еще играли, в 1938 году мы уже пробились в класс А. то есть нынешнюю высшую лигу или премьер-лигу, да, то есть в 1938 году «Шахтёр» начал впервые выступать в классе А в высшей лиге. Это достижение для команды за два года пройти стадию до высшего дивизиона страны, огромной страны Советского Союза, вот, и это было достижением. Сказать, что мы хватали звезды с неба, нет, но команда нравилась своей вот этой игрой, умением самоотдачи в любых обстоятельствах. Команда показывала, я бы даже так сказал, шахтерский характер, да, уже шахтерский действительно характер, о котором потом начали говорить многие. И до 41 года, кстати говоря, в 41 году, это неоконченный чемпионат Советского Союза, в 41 году «Шахтёр» к моменту, «Стахановец», прошу прощения по привычке, «Стахановец» к моменту завершения чемпионата шел, по-моему, на четвертом месте, причем очень хорошо выступал, и вполне возможно, что в 41 году мы бы даже могли взять медали, но война, и он так и остался неоконченным чемпионатом.
Мы тоже не заканчиваем, но вынуждены прерваться. Не переключайтесь.
История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе». История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе».
У микрофона Роман Бажинов. Продолжаем обсуждать с главным редактором сетевого издания «За футбол» Олегом Антиповым самый любимый вид спорта нашего региона – футбол. Итак, Великая Отечественная война закончилась, настал мир.
Можно такой вот до того, как мы заговорим о том, что закончилась Великая Отечественная война, я вам расскажу, это уникальный, редко кто знает, он как-то так нигде особо не фигурировал. Матч, последний матч чемпионата Советского Союза 41 года проходил в Сталина. Стахановец играл с трактором сталинградским 24 июня. В этот момент на стадионе, тогдашний стадион Постышева, это стадион «Шахтёр», да, собралось порядка 20 тысяч болельщиков. Началась война, еще никто, видимо, не понимал, да, вот не было еще ощущения войны. Так какой был эпизод во время матча? Люфтваффе начал бомбить Ясиноватский железнодорожный узел, на котором стояли наши составы с техникой и так далее. И залетали, кстати, да, что такое пикировать, это вот оттуда. Так болельщики, а на Терриконе зенитчики стояли, так болельщики отключились от футбола и начали болеть за наших зенитчиков, которые сбивали самолеты Люфтваффе. То есть, насколько непонимание того, что он сейчас разворачивается, да, и вот по трибунам. Но футболисты продолжали играть, вне зависимости ни от чего. Болельщики, когда Люфтваффе улетели, они продолжили болеть за футбол. Вот был такой матч, уникальный матч, да, по своей сути, 24 июня 41 года в Сталина.
Да, и через определенное количество времени мы вновь играли под обстрелами в футбол, но это уже современная история, о ней мы еще поговорим. И в 46 году наша главная команда получает свое название «Шахтёр». Вот у меня такой вопрос. Угольщики Донбасса, вы сказали об этом. Насколько «Шахтёр» все-таки был всеобъемлющей командой, за которую болели все? Потом у нас появился «Металлург», допустим, север нашего региона, Краматорск, Славянск, там вроде бы как бы нет угольных предприятий, и, возможно, там какая-то команда. Почему именно вот никто не смог составить конкуренцию в плане боления за футбольную команду? Не «Металлург», там условный «Авангард» краматорский.
Знаете, все-таки это есть истоки, да? Истоки команды, которая сразу стала главной командой Донбасса в независимости. И дальше уже шли поколения болельщиков, да, которые болеют за «Шахтёр» и так далее. И в Краматорске ли это, в Славянске ли, для людей в Горловке ли, где была команда «Шахтёр» Горловка, или в Макеевке, где была команда «Шахтёр» Макеевка, вне зависимости от, болеют за «Шахтёр» как символ Донбасса. Ведь «Шахтер» стал символом Донбасса еще со «Стахановца». И после войны, когда стал «Шахтером», это был символ всего региона. Он был важен как, наверное, визитная карточка, да, Донбасса, спортивная визитная карточка Донбасса, кроме там, металлургия, угольная промышленность, неважно, какие отрасли, но он стал визитной карточкой, и на тот момент, боюсь соврать, но, наверное, это была единственная в спорте наша визитная карточка всесоюзного значения. Это команда, которая играла на высоком уровне и показывала хороший футбол. Между прочим, 51-й год, бронзовые медали. Да, это первый успех «Шахтера» Донецкого, да, это прогреметь на всю страну. Поэтому, болели, я вам так скажу, ведь болели, но создать команду действительно уровня для этого... Областной центр – это областной центр. Давайте будем откровенны. Да?
Ну, подождите. Ну, Заря Луганская – это стало первым чемпионом Советского Союза.
Я говорю об областном центре как боление на Донбассе. Угу. И создание команды. На ваш вопрос, о чем вы сказали, почему не создано было? Потому что все-таки это областной центр. Там были команды всегда, везде. В Мариуполе хороший, развитый футбол всегда был, да, то есть и команды были, они играли там во вторых лигах, в первые даже пробивались, но все-таки всегда главные усилия, да, местных властей всех было к Донецкому «Шахтеру», как символу, как той команде, которая является воплощением Донбасса.
Все знают, слышат от болельщиков, что там «Шахтер» в советские времена – это кубковая команда. Кубковая команда. Давайте расскажем нашим радиослушателям, почему именно такое название было у нашего «Шахтера».
Донецкий «Шахтер», вот после, кстати говоря, бронзы 51-го года, у команды спад начался. Чехарда тренеров, менялись. И пришел... В 1959 году Олег Александрович Ашенков, главным тренером, опытный специалист, который до этого поработал и в «Динамо» Киев, очень успешно работал. И вот он начал создавать команду. Команду, которая базировалась прежде всего на своих донбассовских воспитанниках. Да, там были приглашенные, но прежде всего это донбассовские. И команда... В 60-м году ни шатка, ни валка выступила в чемпионате, чуть не под вылет была из высшей лиги. И в 61-м году вот команда прошла практически, по-моему, без единого ничьей даже поражений, прошла весь Кубок Советского Союза, дойдя до финала. Причем по ходу, дай бог моей плохой памяти, были обыграны такие гранды, как «Динамо Москва», «Спартак», по-моему, московский. И в финале «Торпедо Москва», это 61-й год, ноябрь месяц, кстати говоря, октябрь, прошу прощения, месяц, 29 октября, на тот момент еще «Шахтер» Сталина. Донецк еще не был переименован, когда играла в финале команда 61-го года, еще была Сталина. И вот в финале «Торпедо Москва», Лужники заполнены. «Торпедо Москва» на всякий случай на тот момент – действующий чемпион Советского Союза, победитель 60-го года. В составе команды, ну, такие выдающиеся, как Валентин Иванов, да, только одна фамилия, я думаю, уже говорит, то есть там амплиад, это сборники Советского Союза. И надо же такому, то ли, как бы так сказать правильней, недооценили. Ну, областная команда приехала, ну, горнячки, да, ну, ребята. Ну, и в результате Донецкий «Шахтер» выиграл, сталинский «Шахтер» тогдашний, выиграл 3-1 в финале Кубка 61-го года. Это был, опять же, почему Донецкий, да, это был праздник всего Донбасса. И то, что мне рассказывали люди тогда жившие, пережившие эту радость, да, причем она была для всех, для тех, кто даже, вот ему футбол есть он или нет, было без разницы. Ну, наш Шахтер победил чемпион в Кубке Советского Союза. То есть, вот эта гордость за свой край, вне зависимости, болеешь ты за футбол, не болеешь, интересен тебе или нет. И команда, как тогда говорили, привезла первый кубок Советского Союза на Донбасс, Донецк. В 1962 году команда снова выходит в финал кубка. В финале кубка команда «Красное
знамя труда»,
правильно, «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Здесь «Шахтер» считался уже вроде бы фаворитом, но смогли довольно быстрые голы забить. Первый быстрый и второй. И, собственно говоря, как сейчас бы сказали, на классе, да, довести до победы, в 1962 году выиграть второй. Два раза подряд выиграть Кубок Советского Союза. На тот момент редкие команды, гранды Советского Союза имели такие результаты.
Что не хватило взять третий подряд?
Третий подряд, сейчас я расскажу, то, что мне рассказывали участники этого финала. В 1963 году команда выходит в финал, третий подряд раз, с московским «Спартаком» играет. И гол, пропущенный, да, после подачи углового Элимзяном Хусаиновым, как рассказывал мне вратарь команды Борис Николаевич Стрелков, на штанге стоял Сорокин, который просто опустил голову. И мяч, говорит, влетел. Говорит, он мне потом рассказывал, Сорокин, что он услышал, что Стрелков, вратарь, крикнул «я». А я ничего, ну, короче говоря, такой неприятный гол, да, ну, курьезным его не называют, трагический гол, да, по-своему. И в результате проиграли, хотя мне довелось потом разговаривать с Никитой Павловичем Симоняном, вот такое было в моей биографии журналистской, и вспоминал, говорит, вы знаете, говорит, а ведь тот «Шахтер», он мог у нас выиграть. То есть мы выиграли кубок, но нам где-то даже повезло. Вот так примерно сказал Никита Павлович. Потому что «Шахтер» была очень сильная команда на тот момент. Но команда кубковая, наверное, здесь почему стала кубковой? Почему первые победы «Шахтера» кубковые? Команда могла настроиться и провести один матч. Что такое кубок? На определенно каждой стадии один матч выиграли, проиграли. Вот это стремление, опять же, шахтерский характер, да сейчас мы соберемся, какой бы ни был соперник, мы выиграем. И в результате вот так три кубка к ряду, три финала кубка, из которых два выиграны. Это, по-моему, даже это единственный в истории советского футбола случай.
Я, конечно, не судья, но нам пора уйти на перерыв. Не переключайтесь.
История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе». История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе».
У микрофона все так же Роман Бажинов и гость программы, главный редактор сетевого издания «За футбол» Олег Антипов. Говорим о футболе и его роли в жизни Донбасса. Хотел обсудить с вами такой момент. Это фанаты, боления. Да? Вот в союзные времена наш большой огромный стадион «Шахтер» на Терриконе. Мы уже обсуждали, да, там и «Зенитка» была, и наши болельщики часто приходили всей семьей и смотрели, как бы телевизоров особо не было в начале становления, как бы, футбола в регионе. И каков уровень боления тогда был здесь у нас в регионе? И в дальнейшем хотелось бы, прослеживается ли какая-то легкость в болении нашем, что мы не как английские болельщики не были там агрессивными, таком вообще, как вот после побед, как люди относились, ну, к футболу, это как к празднику, как, я не знаю, как точнее описать, по вашему мнению?
Вы знаете, вот тогда мое мнение личное, да, абсолютно никого не критикую, ничего, тогда был болельщик, который приходил на стадион. Люди, которые бывали на стадионе, на «Шахтер», потом, когда играла команда на Олимпийском, было то же самое. Стадион дышал футболом, понимаете? Это вот передать это нельзя, когда опасный момент наш игрок не забивает, и такой вздох огорчения у всего… Я говорю, он дышал, Или наоборот, забили гол, весь стадион взрывается. Забили нам гол, такой гул. Я когда играли на Олимпийском, а я жил, квартира не так далеко, ну и не близко, не рядом с Олимпийским, довольно далеко, наверное, 3 км до Олимпийского. Я еще школьником был, и вот мы ходили пацанами. Я возвращался вечером с футбола, мне родители говорили, какой счет. Они по тому, какие звуки были на стадионе, понимали, сколько забито, сколько пропущено голов. То есть, это было боление. Да, наверное, сегодня это другое. Не было скандирований, да, каких-то. Хотя стадион мог молодцы скандировать, да, допустим, или шайбу, да. То есть, вот какие-то вещи были, но такого организованного, да, то есть, как в нынешнем понимании, да, фанатского что-то, да, там группировок каких-то не было. Были люди, которые болели, собирались. Это был во многом даже дружеский, да, времяпровождение, семейное где-то, товарищеское, когда собирались и шли на стадион болеть. Победы, то, о чем мы говорили сейчас, Шахтера, это была тоже радость в зависимости от уровня победы, вот так скажу. Когда Шахтер выиграл в 80-м году Кубок Советского Союза, выиграв в финале у Динамо Тбилиси, на тот момент чемпиона Советского Союза, 2-1, весь город, я вам скажу, это было 9 августа, в 80-м году, тогда, когда прозвучал финальный свисток, лето, окна открыты, можно было слышать, вот действительно, знаете, во дворах, да, когда радость общая была, да, мы победили, мы выиграли. То есть, боление, наверное, больше заключалось все-таки вот в этом сопереживании, да, вот то, что я говорю, когда стадион дышит, когда стадион живет вот этим. И
ходили на команду или ходили на игроков?
Ходили на команду, но, допустим, Виталий Старухин.
Да, назовите пятерку вот наших доморощенных, по вашему мнению, самых знаменитых донецких футболистов.
Я советских времен?
Да, любую.
Нет, там это пятерку я не назову, потому что было масса замечательных. Я почему сказал о Старухине?
Пятерка – это много или
это маловато,
мало?
Маловато.
Не, ну все, то, ну давайте, богат... давайте по позициям. Вот вратарь. И почему?
Да, давайте сейчас я тогда о Старухине, потому что я начал о нем, и сейчас сразу бабушки, как говорили, да, которые представление имели. Те, кто не... Они знали, кто такой Виталий Старухин. То есть, они понятия не имели, какие еще футболисты есть в команде «Шахтер», но Виталия Старухина не знали. Вот настолько была популярность этого человека, это действительно личность была футбольная. Если говорить…
Нападающий есть.
Виталий Старухин.
Давайте полузащитник.
Полузащитник, наверное, все-таки это Михаил Соколовский. Кто бы ни был до него, кто бы ни был после него, все-таки он стал действительно бригадиром, он был капитаном команды, это был вот и полузащитник с таким, и голов сколько забил, и передач сколько.
Защитник.
Защитник – это Валерий Горбунов. Несмотря на мое уважение к другим центральным или фланговым или защитникам, это Валерий Горбунов, это был футболист. И причем я разговаривал с теми, кто с ним играл. Если бы не пагубная привычка, да, которая его просто-напросто подкосила и вывела из футбола, вот так скажу, в молодом возрасте еще, он был лучше. То есть он читал игру.
Вратарь.
Это Юрий Дегтярев. Для меня это мой кумир с детства, Юрий Витальевич Дегтярев. Причем, и вот смотрите, я сейчас назвал.
Хорошо, четыре мы назвали. Не, вот современного, сейчас... современного. Назовите современного и потом продолжим.
Из современных, а для меня сейчас нету Шахтера. А тот, который был...
Ну, все равно ребята как бы в спорте... Нет, неужели нет таких ребят, которые мы можем назвать? Кончельский, условно, Ребров.
Реброва ни в коем разе. Это человек, который предал Донбасс. Он предал Донбасс. Он горловский сам. Человек, который уехал, благодаря, кстати говоря, уехал отсюда, благодаря Валерию Ивановичу Еремченко. В «Шахтёре» была очень сложная финансовая ситуация, это мне рассказывал Иваныч, Иван Еремченко. И он ему посоветовал, когда его позвали, говорит, уезжай в «Динамо Киев». Здесь сейчас в ближайшие годы денег нет, да, и ничего не будет, а там у тебя получится. А его воспитал донецкий футбол, горловский, потом донецкий «Шахтёр», по сути своей, ты бы был никем. А уехав туда, он начал поливать грязью. Поэтому для меня ребро вообще не существует ни в каком виде.
Продолжение тогда этой темы. А кто остался и поддержал, остался здесь с народом, поддержал события 2014 года? Вот мы отмечаем уже 10-ю годовщину Донецкой Народной Республики. Вот кто эти люди, которые остались здесь?
С кем я общался здесь и летом 2014, и осенью 2014 года, и кто продолжил, это нами упомянутый Юрий Витальевич Дегтярев, это Виктор Звягинцев, это из команды, кстати говоря, 61-го года Юрий Ананченко, Виталий Савельев, Виталий Антонович, Юрий Иванович Ананченко тогда уже, если. Это Юрий Константинович Дудинский, это Евгений Григорьевич Король. Вот это, я с ними общался в 2014 году, кстати говоря, в, как говорил Дегтярев, они, у них штаб-квартира была, это Федерация футбола городская, у Звягинцева, он был председателем, да, президентом Федерации. И вот они там, ветераны «Шахтера», собирались, обсуждали происходящее, вот такой был штаб-квартира такая их.
Родину они не продали.
Не продали и не уехали, и мало того, вот я разговаривал с Виталием Антоновичем Савельевым, это, говорю, команды 61-го года, кубковой команды, нападающей той команды, и он мне такую фразу сказал, говорит, ну, представляешь, он 37-го года рождения, говорит, я начинал жизнь война. Я заканчиваю жизнь война. Говорит, ну что ты, как вот так? Так вот получилось. К сожалению, нету с нами уже и Юрия Витальевича Дегтярева, и Виктора Александровича Звягинцева, и Ананченко, и Савельева, к сожалению. И я вам скажу так, они не убиты были в понимании на войне, но их убила война. Потому что все люди в возрасте и те нервное испытание, вот то, что, причем они остались верны, как мне сказала Нанченко, я не буду говорить слова, эпитеты, которые он сказал в отношении украинской армии, он сказал, они нас, либо мы выиграем, либо они нас найдут здесь мертвыми, вот примерно так сказала Нанченко, и это вот те люди, которые через себя пропустили все, и я думаю, что не один год жизни у них отняла война, и они ушли рано, очень рано из этой жизни.
Убит ли наш футбол за эти 10 лет? Или все-таки мы сможем, как птица Феникс, вернуться вновь в элиту?
Наш футбол, я считаю, его убить нельзя. В Донбассе убить футбол нельзя. Просто-напросто. Никакими. Он жил все эти годы. Проводились турниры, соревнования. Детско-юношеские, взрослые. Огромная благодарность тем энтузиастам, которые... Денег нету, доплаты нету, которые участвовали в чемпионатах ДНР, причем чемпионат первенства, в кубках, которые занимались детско-юношеские тренеры с детворой, участвовали в турнирах, опять же, республиканских. Это и в ЛНР, и в ДНР. Им огромное спасибо. И футбол выжил, потому что здесь любят футбол. Здесь все, что угодно, знаете, как я говорю, футбол – это жизнь, жизнь – это футбол, вот именно для Донбасса это как раз и актуально. И он у нас не умер, он у нас сохранился, сохранился в том виде, насколько это вообще здесь можно было в военных условиях сохранить, в принципе. А теперь, благодаря тому, что мы вошли в состав России, слава богу, теперь мы одна страна, и футболисты получили, мы же были законсервированы. И те даже талантливые ребята, которые могли, они не выезжали, не могли играть по понятным причинам, запретам и прочее со стороны УЕФА, играть в российских клубах. И ни одно поколение здесь, к сожалению, мы потеряли. Но сейчас, благодаря тому, что все идет в развитие, развитие, новый виток развития футбола Донбасса сейчас.
Донбасс будет жить и будет жить с футболом. С вами были Роман Бажинов и гость программы, главный редактор сетевого издания «За футбол» Олег Антипов. До следующих эфиров.
История и современность новых регионов России в программе «Диалоги о Донбассе».